Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами сегодня будем изучать последнюю, 12 главу книги Даниэля. В предыдущей главе, в конце главы, речь шла о событиях, которые должны произойти в конце дней. Мы сказали, что в конце дней многие игроки мировой истории в том или ином виде вернутся на сцену исторических событий, и все те, кто участвовал в божественном сюжете на протяжении божественной истории, скорее всего, увидят ее финал и будут играть какую-то роль в ее финале. И Гавриил продолжает описывать Даниэлю события. Ангел Гавриил, напомним, говорит с Даниэлем, и мы продолжаем читать с конца 10 главы до наших мест, продолжаем читать его речь с первого стиха. «Баэт аги, в то время, яамод Михаэль, хасар агадоль, восстанет Михаэль, большой князь, великий князь». В современном языке слово «сар» означает «министр». А в иврите того времени «сар» – это начальник от слова «срара» – «власть», то есть небольшой властитель. Но в данном случае «сар агадоль» – это архангел, начальник ангелов. «Гаумед аль бней Исраэль» – в небесной канцелярии архангел Михаил, как уже раньше сказали, архангел Михаил, он министр по делам Израиля. Поэтому здесь сказано «Гаумед аль бней Исраэль», стоящий за сынов Израиля. Он восстанет. «Вегайта эт цара ашер ло нигита миот гой». И будет беда, которой не было со времен народов, ата это и до того времени, ба это и в то время. То есть в то время произойдет беда, подобной которой не было до сих пор. И трудно сказать по этому тексту, нам непонятно, произойдет эта беда именно с народом Израиля, или это будет глобальная вселенская катастрофа для всех народов, всем будет плохо. Увает аи и малет амха, и в то время спасется народ твой, коль анимца ктув бесефер, всякий, кто записан в книге жизни. Можно понять это двумя путями. Первый, что будет большая катастрофа, и спасется твой народ, потому что он весь записан в книге жизни. Есть, например, слова «И народ твой весь праведник, и вовеки будут наследовать землю». Есть в сторону такого понимания свои аргументы. С другой стороны, можно сказать, что это будет большая беда для Израиля, и спасутся только те, кто будут записаны в книге жизни. Два разных понимания, трудно выбрать из них какое-то одно. Либо глобальная катастрофа, в которой спасается народ Израиля, либо катастрофа для народа Израиля, в котором спасаются избранные. Второй стих. «Верабим миешней адмат афар якицу». И многие из тех, кто спит в прахе земном, проснутся, вскочат, дословно. В Тхият Амитим, воскресение из мертвых, имеет самое первое основание, самое главное основание здесь, в этом стихе, потому что, когда мы читаем, скажем, видение о костях, можно сказать, что это образ восстановления Дома Израилева, который передается через образ, как кости обрастают кожей, жилами и плотью, и это не буквально воскресение из мертвых, это самое главное место, на которое мы можем опираться в доказательство воскресения из мертвых. Рабим, многие из тех, кто спит в земле, восстанут. Одни. Эле лехаей улам, эти на вечную жизнь, в эле лехарпат валидарон улам, а эти на стыд и позор вечный. Здесь опять-таки не сказано, что они умрут и понесут какое-то наказание, и, возможно, они будут продолжать жить, будут существовать и будут вечным позором для самих себя. Почему мы можем так сказать? В 6 главе книги Иезекииля написано: «И вспомнят спасшиеся ваши обо мне среди народов, где они пленены. Когда я сокрушу блудное сердце их, которое отступилось от меня, и глаза их блудливые, устремленные вслед идолам, и проникнутся отвращением к самим себе и злодеянием, которые они совершили во всем гнусностям их». И Исаия, 26 глава: «Доживут мертвецы твои, восстанут умершие, пробудитесь и ликуйтесь, покоящиеся во мраке, ибо роса рассветная, роса твоя, и земля изрыгнет мертвых». Есть пророчество о воскресении, есть намек у Даниила, и вопрос в двух подходах, которые существуют. Первый говорит о том, что действительно Всевышний уничтожит и отправит вечное наказание всех тех, кто будет достоин этого. Второй вариант, второй подход – совершенство Бога, когда мы знаем, что Бог хочет, чтобы все были живы. Не все хотят жить, не все соглашаются жить по божественным законам, но Господь дотянется до их сердца, уберет их возражения, уберет их противостояние и покорит их себе. Оба эти варианта в данном случае, в данном конкретном тексте, они могут сосуществовать. «Ве амаскилим изару кизор аракия». А те, кто в прошлом году мы читали маскилим, разумные, которые вразумляли ам, вразумляли народ, они будут сиять, как небесное сияние. «У мацдикей арабим», а те, кто делает многих праведными, слово «мацдик» – оправдывающий или делающий праведным, от корня «цадик», «рабим» – многие. Вот слово «рабим» мы читаем и в предыдущем стихе. «Рабим» – воскреснут, многие. И те, кто оправдывает многим, будут сиять «кикухавим леулям ваэт». Они будут источниками света вечного в этом мире. И написано, да, «кекухавим» – «как звезды небесные». То есть они не превращаются в звезды, хотя есть определенные течения и учения, которые пытаются так учить. Мы много читаем о том, что Тора – это свет, что мудрость освещает лицо. И здесь есть та же самая метафора. Тора будет настолько в цене в этом исправленном мире, знание Бога будет настолько в цене, что люди будут видеть свет в тех, кто их обучал и наставлял. И в отличие от того, что, как мы читаем в Евангелии от Иоанна, свет светил во тьме, мир не принял этот свет, здесь мир примет этот свет, и он станет столь же видимым, как видим свет физический. Это, собственно, окончательная победа Всевышнего в этом мире. У Захарии это сказано: будет Господь в тот день царем по всей земле, будет он один, имя его едино. Когда Тора становится источником света, можно сказать, заповедь «да будет свет», свет не свет светил, а свет Божественной Торы воссияет через праведников и будет принят как истинный источник света. Это завершение Божьего замысла. Очень много на этот счет сказано, очень много есть разных теорий, но здесь мы видим, что хотя аллегория, она к небесному, но восприятие звезд, оно происходит здесь, с земли, и люди будут видеть свет праведников, как они видят рассветное сияние неба или закатное сияние неба, и как они видят свет звезд. То есть праведность, мудрость станет очевидной. И дальше мы читаем указания по отношению к Даниилу. Гавриил продолжает и дает Даниилу инструкцию, что делать с этим откровением. Что можно сделать с откровением? Можно пойти и рассказать главам народам, можно пойти в Иерусалим и рассказать всем, пойти ко дворцу и рассказать всем. Гавриэль говорит Даниэлю в 4 стихе: «Веата Даниэль стома дворим». А ты, Даниэль, запечатай, закрой те вещи. Слово «листом» – закрывать или делать непонятными. «Вехтома сефер» – и запечатай книгу. «Ад эт кец» – до прихода конца. «Если ту рабим ве тирбе дат» – будут блуждать многие и умножится знание. Много, опять-таки, много разных пониманий на тему этого стиха. Что можно сказать? Если человеку говорят, конец света будет такого-то числа в такое-то время, или просто конец света будет конец света, будет какой-то финал, это отчасти влияет на свободу воли человека. Когда мы видим, что столько, в прошлой главе мы читали столько хронологии, которая совпала и подтвердилась, для того, чтобы Даниэль уверовал в то, что происходит в дальнейшем, такое откровение может ограничить свободу воли человека. Поэтому Даниэлю говорят, запечатай это сокровище. Пусть люди ищут знания, ищут толкование каких-то событий, и пусть будет очень много разных мнений, потому что в этом свобода воли, которую Бог дал человеку. Так повелено это пророчество запечатать. Вопрос тогда, зачем его давать? Так как если прийти к человеку и сказать, я получил от тебя пророчество, но я тебе его не перескажу, оно запечатано до времени и в свое время, чтобы показать миру, что есть сценарий, который осуществляется, оно, это пророчество нужно. И второе понимание, ведь это пророчество говорит в большей степени о почерке Бога, о каких-то архетипических событиях, о той схеме, по которой Всевышний действует в этом мире. Не только строгая хронология, только подтверждение, доказательство верности схемы. И поэтому запечатывание пророчества – это как раз расконкретизация пророчества. Пророчество становится неконкретным, и уже непонятно, будет речь идти об Иране, или о Сирии, или о Китае, или о Гватемале, и могут быть разные мнения. 5 стих. «Вераити они Даниэль», и вот, и увидел я Даниэль, «вегиде шнаим ахерим», и вот два других кого? Сначала он видел ангела, это Гавриэль, и вот он видит двух других, омдим, стоят. Мы говорили, что слово омед чаще всего относится к ангелам в книге Даниэля. Эхат гине лисфата яор, вэйхат гине лисфата яор. Один на берегу Яора и другой на берегу Яора. Вообще-то Яор — это поток египетский, это одно из названий Нила. Но в данном случае это употреблено по отношению к реке Тигр с наибольшей вероятностью, потому что, как мы помним, все видение начинается на реке Тигр. И вот он видел ангелов, стоящих на разных берегах Нила. «Вайомар лииш лавуш абадим, ашер мималь лемельмеяйо». И сказал он человеку, одетому в ткани, «Ашер мималь лемеймеяйор», который над берегами реки. Это кто-то третий. Итак, двое стоят по разные стороны реки, кто-то третий на берегу реки, и один из двоих его спрашивает, и он говорит, «Адматай кец аплаот», и до каких пор будет конец, будет продолжаться, когда будет конец этим плаот. Слово плаот — это означает какие-то чудесные действия или удивления. И до каких пор люди будут дивиться, до каких пор люди не будут понимать всего, что происходит, или до каких пор мы будем удивляться тому, что в мире как бы нету сценария и порядка, или до какого времени Господь будет таким чудесным образом действовать. Три разных понимания, но суть понятна. Когда же всему этому придет конец? Седьмой стих. «Вейшма» — это «эйш лавуш бадим». «И услышал я человека, одетого в ткани, ашер мималь лимейме яор», который над водами Яора, реки, «вейрам емино усмало», и поднял он правую и левую руку. Вообще-то поднятие правой руки в Писании, еще мы видим это, начиная с Авраама, который сказал: «Поднимаю руку Богу Всевышнему», если не ошибаюсь, 14 глава книги Берешит. Здесь ангел поднимает две руки для уверенности. Вот она клятва, вот она провозглашение. «Эля шамаим», поднял две руки к небесам, «Вейшба бехаей улям», и поклялся ангел жизнью, существованием мира или вечностью жизни, планом Всевышнего о вечной жизни. То есть по тому, чем он клянется, мы можем представить себе, что это за ангел. «Ки лемуад, лемуэд, муадим, вахэци», что на срок и два срока, и полсрока. Узнаете эту цифру, да? Мы говорили, когда про царя Навунаида, он был приговорен на срок и два срока, и полсрока, на 3,5 срока, или на 3,5 года, по-разному это можно понимать. «Вакихлёт нефец яд ама кадош», и когда ослабеет окончательно рука народа святого, «тахлина коль эли», тогда случится все это. 3,5 года страдания, и когда уже совсем все ослабнет, тогда все это случится. Это верно с Навунаидом. Навунаид заключен на 3,5 года. Мы говорили про осквернение святилища, по время осквернения святилища 3,5 года. И здесь мы снова видим 3,5 года. Половина седьмины. Время, хронология библейская часто отмеряется седьминами. Здесь мы видим Божью милость, что эти сроки сократятся, что не седьмину придется терпеть, и тем более не 10 седьмин, не 70 седьмин, а 3,5 срока, половина седьмины. Почему это написано таким загадочным образом? Если ты клянешься, то клянись понятным языком, тем более это ангел, который клянется жизнью Вселенной. И здесь вполне возможно, что речь идет о том, что вот эти 3,5 периода, это период, длина которого будет определяться духовным состоянием народа. Если народ достоин, может быть за 3,5 часа. Если народ не достоин, может быть за 3,5 года. Разное время, разные измерения, которые могут происходить. Есть интересный, очень древний мидраш по поводу Адама. Мидраш говорит, что, как Всевышний сказал Адаму, в день, когда ты съешь от этого дерева, ты смертью умрешь. И дальше сказано, он услышал голос Бога, который, сказано, идет по саду, мит алех, можно мит алех, идет, или прогуливается, дословно ходится. Можно перевести как мет олех, мертвый идет, то есть мертвый находится в саду. И Господь дальше говорит, что он добавил Адаму, изменил Адаму день. Можно было сказать, в день, когда ты съешь от этого плода, ты смертью умрешь, в твой день, который длиной 24 часа. А можно сказать, в мой день, который длиной 1000 лет. Есть срок, длина срока не определена. Здесь количество сроков, длина этих сроков не определена, и все здесь опирается на милость Всевышнего. И, как предупреждал Рамбам, очень многие будут постыжены от того, что они высчитывали какие-то сроки, предлагали как все это будет происходить. Можно почитать, что говорит по этому поводу Рамбам в Законах Царств, 12 глава. Во всяком случае, нет обязательной для принятия версии о порядке событий и деталях того, что произойдет. И не следует человеку посвящать себя изучению предания об этом и углублению в толкование пророчеств о событиях при приходе Машиаха. Он не должен делать это основным своим занятием, ибо это не приведет его к любви, к трепету перед Всевышним. Не следует ему заниматься и вычислением сроков. Сказали мудрецы, да отлетит душа тех, кто вычисляет сроки прихода Машиаха. Потому что если он сказал, вычислил какой-то срок, и Машиах не пришел, люди могут сказать, он вообще никогда не придет. Я могу сказать, что на своей памяти я застал 5-6 концов света, когда назывались окончательные даты прихода Машиаха, назывались искренне верующими, добрыми людьми. И от этого предупреждают мудрецы среди, несмотря на такое предупреждение книги Даниэля, среди комментаторов книги Даниэля, начиная от самых ранних, 10 век, Рафсадия Гаон, и дальше Мальбим, Абарбанель, Рамбам и другие комментаторы, каждый из них пытался, несмотря ни на что, вычислить срок, и каждый вычислял срок примерно соответствующий его жизни, каждый увидел какие-то знамения в своей эпохе. Из этого мы можем сделать две вещи. Первое, что действительно есть божественный почерк, и какие-то события повторяются в мировой истории, и то, что Сади Гаон мог увидеть в 10 веке, Мальбим мог увидеть почти 1000 лет спустя, и в то же время мы можем сказать, что только Всевышний знает конец этих сроков, и что нам важно понимать, что эти сроки, они определены, они сокращены, что они на каком-то уровне предопределены, Бог знает, когда есть конец, Он эти сроки контролирует, Он эти сроки предзнает, и это нам говорит, что все под Его контролем. Восьмой стих. «Веани шамати вело авин». «Я услышал и не понял». «Веамара адани махрители». «Я сказал, Господь, чем все это закончится? Господин, чем это закончится?» Вайомар и сказал, «Лех, Даниэль, иди, Даниэль, кистумим вехатумим адварим ад эткец». «Иди, Даниэль, потому что закрыты и запечатаны эти вещи до конца дней». «Ит бареру вейт лабену вейт црифу рабим». «И будут проверяться и убиляться и соединяться многие». И будут искать сроков, и из этих ощущений приближения конца будут многие будут страдать, можно так это перевести, и многие злодеи, ве-рашаим, рашаим ле-явину, а злодеи не будут понимать. Праведник будет пытаться проникнуть и будет сомневаться, злодей не будет понимать, и я вину, а разумеющиеся будут понимать. Что же такое значит? Будут долго сомневаться, искать и стремиться и собирать, и злодеи не будут понимать, а понимающие будут понимать. Это не значит, что у понимающих будет ответ относительно конца сроков. Понимающие будут понимать и видеть, что во всем этом есть рука Божия. Свобода в том-то и скрыта, что знание не дано ясно, и праведник, знающий в данном случае маскиль, разумеющий, это тот, кто проник разумом в замысел Божий. Умэт усуртамит. И с момента уничтожения жертвы, латет шикоц шамем, и установления недвижимой мерзости, ямим элев умматаим веттешим, дней, 1290 дней, примерно 3,5 года. Мы говорили об этой дате, об этих цифрах в прошлых главах. Мы сравнивали это с 3,5 сроками, говорили о том, что это соответствует времени, когда царствовал, когда Антиох позволил себе поругание храма. Но дело не в этом, дело в том, что Гавриил здесь говорит, что по сути это почерк Творца, это печать Творца, что Творец устанавливает похожие сроки для похожих событий. В 12 стихе читаем что-то еще менее понятное. «Ашрей амихаке, благословен ожидающий, ваягия леямим, и дошедший до дней элиф шлёшмёв слёшим вахамиша, и дошедший до дней 1335». Разница между первой цифрой и второй – 45 дней. Очень многие мидраши говорят о том, что Машиах раскрывается для Израиля в двух этапах, что он приходит, и затем он скрывается чуть больше, чем на 40 дней. Некоторые говорят на 6 недель, некоторые говорят на полтора месяца, 45 дней. Есть какое-то время, когда вроде бы спасение началось, но Машиах сокрылся. Это подобно тому, как во время первого избавления Маше поднялся на гору, и люди не знали, что с ним. Это привело к тому, что народ устроил праздник Золотого Тельца, погрузился в идолопоклонство. И здесь говорится о том, что возможно сокрытие Машеха, возможно сокрытие Избавителя уже в процессе избавления. И мы знаем, что Машех сегодня сокрыт от Израиля. Мы знаем, что Йосеф долгое время был сокрыт от своего отца, царствовал над другими народами. Мы тоже можем вспомнить Мидраш о том, что Яков, когда хотел сынам рассказать о конце дней, в 49 главе книги Берешит сказано, что Ваям и Кецевим собрал Яков в конце дней своих сыновей, хотел рассказать им о конце дней, но Дух Святой покинул его, и конец дней ему не открылся. И здесь есть намек на то, что конец дней не открыт, до самого конца не ясно, и даже в самом конце может быть сокрытие, как это произошло на Синае. И 13 стих. «Веата лех лекец». Ты иди до конца, ветануах и отдыхай, ветаамот лигаральха лекец аимим. И ожидай своего в конце дней. Даниилю, по сути, говорят, ты получил это откровение, ты понял, что все в руках Всевышнего, и уже с этим можно жить, несмотря на то, что ты не понял это откровение. Здесь, может быть, один из немногих случаев, когда Даниилю не стали объяснять суть увиденного их, а сказали, да, это так и будет сокрыто, и хотя назвали сроки, сроки эти, по сути, когда мы сталкиваемся с этими цифрами, опять-таки, даты назывались разные. Были те, кто высчитывал это во втором веке новой эры, и во времена Иешуа высчитывали это. Высчитывали это и в третьем, и в десятом, и в двенадцатом, и в четырнадцатом, и в семнадцатом веке. И мы пока не видели столь глобального воскресения из мертвых и глобального преображения мира. Мы всего этого только ожидаем, и непонятно, откуда считать эти сроки, и насколько брать эти сроки. И можно увидеть, что это символические числа, означающие ограниченность во времени любого зла и любого бедствия. Есть очень много, не подсчитать сколько, пониманий и комментариев, толкований, которые указывают конкретные даты в прошлом, настоящем и будущем, называют конкретные имена царей или царств, или властителей, которые будут во всем этом принимать участие. Поскольку на протяжении истории пытались это делать, может быть, не меньше сотни людей, и все они ошиблись в своих расчетах, мы пока не видим, несмотря на то, что все подсчеты уже прошли все времена, мы пока не видим еще воскресения мертвых, мы знаем, что Бог долготерпит, мы знаем, что о времени том знает только Отец, и это, наверное, самое важное. Самое важное из этой главы в том, что все восстанут, и все народы увидят конец, и всем будет показано, что же было целью, каково же замысел, и что Господь воцарится над этим миром. И те, кто это мешал, увидят, что они этому мешали и смогут через это они и получат наказание. Всем все будет разъяснено, и план Всевышнего явится с совершенной ясностью. А пока он закрыт, как и закрыто пророчество, которое получил Даниэль. И поскольку Даниэля никто не посылал куда-то с пророчествами, а наоборот сказали «сядь и иди» или «иди занимайся своими делами», книга Даниэля входит в комплекс писаний, а не пророчеств. И на этом мы приостановим изучение этой книги. Может быть, к ней еще вернемся, как любая книга писания, она бесконечна. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Тору, ищет Его воли, вникает в Его Слово, ждет раскрытия Его плана в этом мире и трудится над осуществлением Его плана в этом мире, служит Ему, служит созданием Его, возвращая их к Нему. Благословит вас всех, дома ваши, ближних ваших и дальних ваших. Благословит больных среди вас исцелением, даст пропитание нуждающимся, найдет, поможет найти работу тем, кто ищет работу, даст мир всем нуждающимся в мире, утешение всем нуждающимся в утешении, оботрет всякую слезу, порадуется с радостями, укрепит рожениц и новорожденных, исцелит всех тех, кто страдает от душевных болезней, горюет или печалится, всем даст свое утешение и мир свой. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.